Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать он ее есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы будем говорить с вами на тему «Три служения человека и три искушения Христа». Часть вторая. Кроме того, сегодня я анонсирую все августовские передачи. 8 августа вы сможете услышать повтор эфира от 7 марта, беседу со знатоком старой Москвы Алексеем Дедушкиным о русском традиционном каменном зодчестве. 15, 22 и 29 августа я предложу вашему вниманию три передачи памяти выдающихся русских общественных деятелей. 15 августа вы услышите передачу памяти историка Владимира Леонидовича Махнача. 22 августа передачу памяти русского писателя Леонида Ивановича Бородина. главного редактора журнала «Москва». И 29 августа я предложу вашему вниманию передачу памяти хранителя русской старины, реставратора Савы Васильевича Ямщикова. В этих трех программах вы услышите мои беседы с Владимиром Махначом, Леонидом Бородиным и Савой Ямщиковым, записанные в 2008-2009 годах. И, наконец, 5 сентября в рамках нашей авторской программы «Ради русского царства великого» я предложу вашему вниманию повтор эфира от 28 марта, беседу с доктором исторических наук Вячеславом Фоминым о варягах русах и Рюрике. Ну, а сегодня, как я уже и сказал в начале часа, мы поговорим на тему «Три служения человека и три искушения Христа». Ну, может быть, на первый взгляд тема покажется какой-то очень философской или богословской, академической, чуть ли не заумной, да? И может возникнуть вопрос, а зачем нам это, а что это и о чем это, собственно говоря. Я хочу вас, уважаемые радиослушатели, сразу в начале сегодняшней передачи как-то попытаться настроить, с одной стороны, действительно такой лад, пригодный для размышления, для внимательного прослушивания и для того, чтобы делать определенные выводы. С другой стороны, уверить в том, что, наверное, всякий русский православный человек, который не только хлебом единым жив, а который задумывается о смысле своей жизни, о смысле жизни русского человека, жизни России, русской цивилизации, он должен понимать, какие основные функции или служение может нести в себе жизнь любого из нас с вами. Мало того, безусловно, и вне всяких сомнений, можно сказать о том, что эти три функции, религиозная, культурная и государственная, они присущи всякому здоровому, в широком смысле, человеку, который верит, который творит, и который является частью русского государства. Какие бы позитивные или негативные свойства не принадлежали этому государству в конкретный исторический момент. Ну, в предыдущей передаче я уже говорил о том, что все в этом мире троично. Господь наш, Бог, Троица, един в трех лицах. Мы созданы по образу и подобию Божию с духом, душой и телом. Здесь можно вспомнить замечательного Еразма или Ермолая. Это два имени одного и того же человека, который еще известен как Еразм Пригрешный. Наш русский мыслитель 16 века, он написал соответствующую книгу, которая посвящена этим трем функциям жизни любого человека. То есть это не какое-то измышление современности, современных богословов или философов. Это то, что проходит красной нитью через всю Библию Ветхого и Нового Завета, через священное предание, через всю так называемую индоевропейскую мифологию, то есть относится даже не только к христианским народам, но и народам нехристианским, но общим по происхождению от Иофета, сына Ноя. Но можно пойти еще дальше и увидеть это не только у иофитян, или индоевропейцев, или арийцев, но это у всех, кто живет в настоящем мире, или кто уже перестал жить, цивилизации которого исчезли, и народы, исчезнувшие с лица земли, все они имели и имеют, коль скоро они содержат в себе хоть каплю такого традиционного здравого смысла, вот это понятие о трех функциях, о трех служениях человека: молящиеся, воюющие и трудящиеся. Ну, по-разному это называлось, в разных цивилизациях, в разные времена, на разных языках. Те примеры из Библии, которые я вам привел в прошлой передаче, те, которые приведу сегодня, это далеко не единственное, это может быть одни из наиболее ярких. Из того же Ветхого Завета можно даже через запятую перечислить такое количество примеров, что человек служит верой, духом, культурой, душой и государственно своим телом. Служит своей цивилизации, служит Богу, своему народу, нации. Что этих примеров хватило бы, наверное, одного перечисления на целую передачу. Ну, кратко напомню, о чем мы говорили в предыдущей части, о том, как повели себя дети Ноя в очень щекотливом положении, когда он впервые попробовал виноградного вина, несколько опьянел, и вот Сим, Хам и Афет по-разному проявили себя. А он, проснувшись от сна, Ной предсказал, что потомки трех его сыновей будут нести в основном, не только, а в основном и преимущественно разные служения. То есть служение сервильное такое, подчиненное. Не то чтобы обречены они на это, те же африканцы, а он предсказал, что в истории так будет. Служение духовное, относящееся к потомкам Сима, семитам, евреям, арабам, и служение арийцев или индоевропейцев, связанное с земной властью. Вот один из ярких моментов Библии, где отражено именно четкое и одно из первых разделений трех служений в земной жизни каждого народа, каждого человека. Мы говорили о том, что первосвященники, цари и пророки, в свое время судьи, что именно они несли эти три служения в израильской цивилизации. Я привел примеры, связанные с Рождеством Христом. Там троичность очень ярко представлена. Ну и, наконец, мы с вами обратились к такому чисто евангельскому сюжету, как жизнь Господа нашего Иисуса Христа, которая является благой вестью для нас, Евангелием, земная жизнь, смерть, воскресение, вознесение. Три искушения Христа в пустыне. Это те три искушения, которыми мы с вами в нашей духовной повседневной жизни, в жизни любой нации, любой цивилизации постоянно искушаемся. Мы с вами поговорили о том, как еще до суда над Христом его искушали представители разных сословий Израиля. Приводил довольно много цитат из Евангелия. И потом уже мы перешли непосредственно к суду над Господом нашим Иисусом Христом. Предыдущую часть беседы мы закончили выводом, что таким образом Господа Иисуса Христа последовательно предали и осудили все три страты, все три служения израильской области, римской цивилизации. К тому времени самостоятельного Израиля уже не было, это уже была часть римской цивилизации. Его предали первосвященники, это вера, религия, его предала власть, это государство, и его предал народ, это культура. При этом они опирались на откровенную ложь о том, что он неправильно учит, отрицает земную власть, а также опирались на неверное понимание вопросов земной и небесной жизни, где акцент переносился с Бога на храм, который ему построен. Несмотря на то, что он, Господь Иисус Христос, дал на эти вопросы совершенно исчерпывающие ответы противоположного содержания. Ну, евангелист Иоанн, он известен как наиболее не то чтобы подробный, такой глубокий и духовный описатель жизни Христа. И он дает нам еще более развернутое описание суда над ним у Пилата. Три выхода которого к евреям, не желавшим входить накануне Пасхи в языческое место, будучи соотнесены с более ранними событиями, выводят нас с вами, уважаемые радиослушатели, на следующую ступень анализа сложившейся ситуации. Итак, первый выход Пилата. Он демонстрирует, как Пилат отказался судить Иисуса в случае, если его обвиняют в религиозном преступлении. Цитирую. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 28 по 31 стихи. Иудеи отвечали ему, мы имеем законы, по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 7 по 12 стихи. Второй выход Пилата к иудеям – это попытка выяснить, не совершено ли государственное преступление. Тогда Пилат опять вошел в преторию, призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 33 по 38 стихи. Ну и, наконец, третий выход Пилата относится к Иисусу просто как к человеку, представителю народа, культуры, человеку, которого надо проучить. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его». Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 6 стихи. То есть вы понимаете, да? Пилат трижды выходил к иудеям по трем разным поводам. По поводу трех разных служений Христа. Подозревая, что он совершил преступление в области веры, или преступление государственное, или просто чем-то не нравился как человек кому-то из тех, кто привел его на суд к нему, к Пилату. То есть вот он считал, что там, в третьем примере, да, что его просто надо проучить, что кто-то хочет, чтобы его избили грубо, и это приведет к тому, что они перестанут требовать казни этого человека. Таким образом, обобщая выше приведенный анализ выбранных мест из Евангелия, можно сказать следующее. В отрывках о поклонении ангелов, волхвов и пастырей родившемуся младенцу, об этом мы с вами говорили в первой части нашей беседы, ангелы представляли религиозное служение, волхвы, цари, представляли, соответственно, государственное служение, и пастыри – народное культурное служение. Вот в этом отрывке о поклонении родившемуся младенцу, в той части Евангелия, где говорится об искушении Христа дьяволом в пустыне, где он искушается духовно, душевно, телесно, значит, религиозно, культурно и государственно, в отрывке о искушении тремя частями, стратами, служениями израильского общества до взятия Иисуса под стражу, и в отрывке о суде этих же самых страт, служений над ним, просматривается везде единая, четкая, общая линия. То есть те грехи, которыми искушается Христос в пустыне и находясь уже в обществе иудейском, они были им отвергнуты. Но, несмотря на это, Иисуса Христа осуждают именно за эти грехи посредством лжесвидетельства. Уже одну из основных заповедей, данных так почитаемым иудеями Моисеем. Так, в ответ на предложение дьявола возвыситься в гордости, то есть самовознестись, был дан не только ответ самому дьяволу, но и ответ тому законнику, который спрашивал, какие же заповеди самые главные. После обоих этих ответов, и дьяволу, и законнику, Иисус был осужден за неправое учение посредством лжесвидетельства. Он отказался возвыситься в гордости. Он верно ответил, каковы основные заповеди, но это, при этом его судят за неправое учение. Ответ на искушение властью, искушение в пустыне, имеет параллель в формуле кесарю кесарева. То есть дьявол искушал его властью, он не поддался этому искушению в пустыне. Когда его искушали представители израильского общества, он ответил вот это знаменитое кесарю кесарева, подтвердив важность государственного служения царю. Даже в ситуации, когда евреи уже не имели собственного государства, когда они уже являлись частью римской цивилизации, несмотря на эти ответы, его судят потому, что у них, иудеев, по их же собственным словам, нет иного кесаря, кроме римского. А он, собственно, ведь и не призывал к какому-то восстанию иудеев. Но ведь это же было лицемерие, потому что они ожидали не подлинного мессию Христа, который и пришел, который был перед ними, учил перед ними годы. Они ожидали того, кто призовет еврейский народ к восстанию, освободит его от римской зависимости. Да? То есть, ожидая это, они говорили совершенно иному, о покорности римской цивилизации. И судили Христа при его покорности искренней за то, к чему он не призывал. То есть, чуть ли не за какие-то призывы к восстанию. И, наконец, третье, искушение хлебом, искушение в пустыне. Здесь можно соположить, сравнить с ответом о жене семи братьев. Помните, когда его спрашивали, семь братьев имели одну жену, с кем она будет в загробной жизни? Хлеб, брак – это все область народа, культуры. Третье служение – вслед за государственным и религиозным. И не поддавшись искушению хлебу, не поддавшись искушениям, вот такой какой-то схоластическим уже искушением в вопросе о жене семи братьев, Иисус был аспретом осужден за якобы имевшее место быть желание восстановить храм Соломона в 3 дня. То есть он ведь говорил о храме души своей, а его поняли или захотели понять как человека, который вот дома быстро строит, даже дома Божии пусть, да, храм Божий, что он так вот возгордился, пусть в культурной области, какой-то чисто архитектурной, что вот он в состоянии вот этот храм Божий построить за 3 дня, если его сломают, храм Соломона. Его судят опять-таки неправедно и по этой третьей страте, по этому третьему служению. Иисус и предсказал судьбу еврейского народа, храма Соломонова. И совершенно закономерно выглядит то, что произошло с храмом Соломона, который превратился в стену плача. Наверное, не стоило просто так кощунственно перевирать слова Христа в отношении храма. Таким образом, те три функции, которые были признаны за Иисусом Христом в момент его Рождества ангелами, которые признали его Богом, царями-волхвами, которые признали его царем, и пастырями, которые признали его человеком. Эти три функции оказались последовательно отвергнуты, соответственно, первосвященниками, Пилатом, представителем государственной власти, и еврейским народом. Кроме того, если Каспар, Мельхиор и Вальтасар, те самые три царя-волхва, своими тремя дарами почтили Бога, царя и человека, то вот эти три выхода Пилата к иудейскому обществу дают нам с вами понимание того, что оно, это самое иудейское общество, отвергло эти три служения Христа. Христа Бога, Христа Царя и Христа Человека. Таким образом, три составляющих такого профеномена цивилизации оказались искажены тремя основными соблазнами, которым в равной степени подвержен человек как образ Божий, как часть небесной и земной церкви и как представитель государственности, культуры, нации, народа, рода, семьи и цивилизации в целом. Каждый отдельный человек, я, каждый из вас, уважаемые радиослушатели, в той или иной степени является носителем религии, государственности и культуры. И именно в силу этого мы с вами имеем право говорить о том, что наша земная слабость, когда мы поддаемся на искушение, она является причиной разрушения не только собственной жизни, не спасения в загробном мире, но и причиной разрушения наших семей, народов, наций и целой цивилизации. Еще раз. Три основных служения любого человека – религия, государство, культура. Любая цивилизация состоит из религии, государства, культуры, как человек состоит духа, души и тела. Поэтому мы духовно служим в области веры, религии, мы душевно служим в области культуры, народа, и мы с вами, уважаемые радиослушатели, в первую очередь физически служим в области государственной. Это здоровое веками и многими цивилизациями, историей, проверенная троичность мира, сознания и истории. На смену этой троичности предложено тем, кого называют обезьяной Бога, то, что представлено в трех искушениях Христа в пустыне, в трех искушениях иудеями Христа, в трех выходах Пилата к иудейскому обществу, вот в этих трех судах над Иисусом. И не только Он, Господь наш Иисус Христос, искушаем был и осужден. Ну и мы с вами, коль скоро искушаемся и поддаемся соблазну, грешим трояко. А если не будучи искушены, не поддаемся соблазну, трояко осуждаемся этим обществом. Мы сейчас с вами осуждаемся за неприятие содомии, например. В Европе уже судят за неприятие содомии, которое не принято самим Господом Иисусом Христом в богодухновенных книгах, Евангелии, Новом и Ветхом Завете. В России за содомию, вспомните, даже свидетельство иностранца, хоть и православного, Павла Алепского, середины 17 века, за содомию казнили. А сейчас нам предлагают быть осужденными за правое дело. Вот эти три греха, три искушения, искушение духа, души и тела, искушение религиозное, культурное и государственное, искушение гордостью, властью и хлебом, четко соотносятся с тремя основными идеологиями современного мира со знаком минус. Негативными, антитрадиционными, псевдотрадиционными идеологиями. Это либеральная демократия, это племенизм, под которым мы понимаем совокупность нацизм, фашизм, расизм и так далее. Такие псевдонациональные движения. И это социализм. Вот либеральная гордыня, да, свободу нам предлагают. Это гордость. Племенное властолюбие, кровь и почва. И социалистическая алчность. Хлеба, больше хлеба. Эти три антистраты, антислужения имеют четкую символическую параллель в апокалипсисе Иоанна Богослова, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Это последняя книга Нового Завета, Священного Писания. И в этой книге, в апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова, повествуется о трех существах, которые позиционируются как антитроица. Во-первых, это великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. 12 глава, 9 стих. Во-вторых, это антихрист, или вышедший из моря зверь, которому дракон дал силу свою и престол свой, и великую власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. 13 глава, 1, 2, 7 стихи. И в-третьих, это лжепророк, или другой зверь, вышедший из земли, который заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Кто умеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое, число его 666. Апокалипсис, 11 глава, 12 и с 16 по 18 стихи. Вы понимаете, что антитроица – это не только позиция обезьяны Бога по отношению к Пресвятой Троице. Попытка вот такого противостояния, да, и подражания анти. Напротив. Но это еще и параллельно высмеивание симфонии. Той самой симфонии властей, которая сначала была высмеяна в либеральной демократии. Вы помните, мы сейчас живем, как это называется, законодательная, судебная, исполнительная власть, да? Угу. Но и то сочетание власти царя, патриарха и народа, земства, которое имело место в Византии, в России, в любой православной цивилизации, не только православной, даже в нехристианских цивилизациях были элементы этой троичности. Мы об этом с вами говорили. Не только в теории же, а на практике. Сосуществование духовной, душевной, телесной власти, религиозной, культурной и государственной. Вот эта самая симфония властей, она высмеивается в том числе, и она высмеивается этой антитроицей апокалипсиса. Потому что, вы понимаете, великий дракон, антихрист и лжепророк, это кто такие? Те, кто призваны противостоять царской власти, власти духовной и власти народной. И эти три существа упоминаются вместе и далее в апокалипсисе. И видел я, пишет апостол Иоанн Богослов, выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи. Апокалипсис, 16 глава, 13-14 стихи. Вот этот сюжет апокалипсиса, он демонстрирует, что подразумевается в этом самом выражении «дьявол, обезьяна, Бога». Это три лица псевдо-единого существа, имеющего три антислужения. Псевдо-религиозное, ведь дьявол возомнил себя на небе, откуда был свергнут архангелом Михаилом. Псевдо-государственное, антихрист представляется именно как человек, земной царь. И псевдо-народное, лжепророк занимается тем, что увещевает людей поклониться власти первых двух и дает некоторым из них число зверя. Нельзя не отметить аналогию. Число 6 традиционно воспринимается христианством как неполнота. Звезда Давида имеет 6 концов и олицетворяет собой Ветхий Завет, ожидавший Христа. В отличие от числа 8, которое символизирует рождение Христа и Новый Завет. А стало быть, трижды повторенное число 6 есть трикратная неполнота, объединенная в единое число 666. Именно такие глубокие христианские смыслы вкладываются в это число. Конечно, отдельная тема, но не могу не возопить уже буквально по поводу профанации темы ИНН, паспортов и тому подобного, где якобы усматривается число 666. Эта тема сложная, неоднозначная, много можно сказать на эту тему. Но самое главное, что видится, надо разделять вот эти три служения. В государственном плане, в смысле глобализации, антихристовой глобализации, безусловно, мы должны всячески препятствовать вот этим тенденциям. Попытки нас всех посчитать. Не как Иван III, государь, в конце 16 века считал православных государей, православные земли, а потом Макарий считал православных святых, митрополит московский, в середине 16 столетия. Перепись населения велась и на земле, и на небе в позитивных целях. А сейчас это цели совсем не позитивные. Это цели контроля, подчинения, давления над теми, кто посчитан при помощи ИНН, паспортов, универсальных электронных карт и тому подобного, и тому подобного. Это, безусловно, с точки зрения государственной, негатив. Как негативом является все, что относится к глобализации, унификации, экуменизму, евроинтеграции, так называемой, вхождению России в Евросоюз и тому подобное. Но это не несет под собой никакой духовной, по крайней мере, серьезной духовной подоплеки. Принятие ИНН, принятие тому подобных актов, вот этих документальных, не является грехом, не является духовной опасностью. Это опасность именно государственная. Дорогие мои, человек состоит духа, души и тела, служит религиозно, культурно и государственно. Давайте понимать эту разницу и не поддаваться на истерические заверения, которые не обоснованы ничем в отношении опасности духовной, в отношении там ИНН и так далее, выше перечисленного. Это не так. Это моя точка зрения, не только моя точка зрения. Просто нужно четко понимать и прилагать силы там, где нужно, а не бороться с ветряными мельницами. То число 666 и печать зверя, о которой идет речь в Апокалипсисе, не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Духовное богословское толкование 666 – это троичная неполнота, антитроица. Это то, о чем мы с вами говорим, а не то, что нам с вами предлагается в виде истерического страха по поводу ИНН. Возвращаясь уже непосредственно к теме нашей сегодняшней передачи, скажем следующее. Если богословская мысль в данном случае говорит о том, что эти три несовершенных числа – это пародия на три лица Пресвятой Троицы, то можно провести аналогию с теми же тремя нетрадиционными идеологиями, которые, вырывая из контекста цветущей сложности, разнообразия, единство многообразия, соответственно, свободу, хлеб и почву, тем самым являются пародией на нее, то есть на традицию, на цветущую сложность, это выражение Константина Леонтьева. Вы понимаете, да? Бог сотворил человека, человек сотворил цивилизацию и все, что понимается под именем культуры в узком смысле. Махнач Владимир Леонидович прекрасный пример приводил. Волки сделаны, сотворены, это твари Божии, сотворены Богом. Собаки, оккультуренные волки, многочисленные породы собак являются явлением культуры. То есть они сотворены уже человеком. К чему это? Это к тому, что как человек сотворил три больших позитива, земную церковь, разные церкви, земные государства и земные культуры, точно так же дьяволом нам постоянно, повседневно и ежесекундно предлагается альтернатива этих здоровых традиционных ценностей в виде либеральной демократии, племенизма и социализма. Христианская свобода, христианское представление о хлебе насущном, христианское представление о родине подменяются либеральной свободой, социалистическим хлебом и племенистской почвой с обязательной привязкой к крови. Все это пародия, не поддавайтесь. В связи с тем, что такая ситуация сложилась именно в европейской, западной цивилизации, в первую очередь, нельзя не обратить внимание и на то, что представление вот об этой антитриаде, которую мы с вами из Апокалипсиса процитировали, они хорошо известны были на Западе издревле. То есть не только то, что написано в Апокалипсисе, но там и всячески развивалась эта тема. То есть, понимаете, параллельно шло формирование вот этих антитрадиционных идеологий, демократии, племенизма и социализма, и параллельно, даже еще несколько ранее, шло всяческое обсуждение, обдумывание, иногда со знаком плюса, иногда какое-то упоение вот этой антитриады, какой-то одновременно и страх по отношению к ней, и чуть ли не восхищение по отношению к ней. Потому что можно привести и позитивные какие-то примеры сочинений, и сочинения, которые уже на грани чуть ли черной мессы или оккультизма не находятся. Много было посвящено этой антитриаде. Интересного, иногда страшного. Об этом речь идет в Евангелии от Никодима по имени Андреа де Кутанса в 13 веке и Аде Данте Алигьери. Об этом можно поподробнее почитать в книге на английском языке Эмерсона «Антихрист в средние века», изданной в Сиэтле в 1981 году. У Рассела в книге «Люцифер. Дьявол в средние века», изданной в Итаке и Лондоне в 1984 году. И у Оуэна «Видение ада. Инфернальное путешествие в средневековой французской литературе», изданное в Эдинбурге в 1970 году. Ну, это на английском языке. «Данте. Божественная комедия», издана в Москве и Ленинграде в 1950 году, на русском языке. Есть небезынтересный словарь «Сад демонов» Хортус Деймоном, «Слова инфернальной мифологии Средневековья Возрождения», автор-составитель Махов, изданного в Москве в 1998 году, где подробнее можно ознакомиться с этой темой. Темой западного осмысления антитриады апокалипсиса. Уважаемые радиослушатели, мы имеем с вами не только три составляющих традиционной цивилизации, любой, религия, государство, культура, но и три нетрадиционных идеологии, последовательно их пародирующих, которые либеральная демократия, социализм и племенизм. Происходит заполнение души позднего человека, уставшего, старого человека, в смысле цивилизационном, национальном, не только России и Европы, но и всего мира, невероятно опасными идеалами свободы, хлеба и крови. Это то, чем искушался Христос, то, за несоблазнение, неприятие чего он был осужден в конечном итоге, потому что израильская область римской цивилизации к тому времени уже, видимо, сильно болела этими соблазнами, этими грехами, и то, что в апокалипсисе апостола Иоанна Богослова, в его откровении, нам с вами предсказывается как наше будущее. Вот всякие хелиастические ожидания рая на земле, что православный царь или христианская симфония, представление о симфонии властей, что бы то ни было замечательное, прекрасное и великолепное, в будущем нам с вами создаст рай на земле, это не христианская идея, это идея обезьяны Бога. Нам с вами Библия говорит о том, что никакого рая на земле не будет. Он был. Он потерянный рай. И есть разные богословские представления о том, где сейчас находится рай. На небе или на земле при прикровенном виде. И как он будет в Новом Иерусалиме видеться нами. Но в любом случае новое небо и новая земля — это уже новое небо и новая земля. В этом мире, который по описанию апокалипсиса будет уничтожен, никакого рая на земле, ни либерального, ни племенистского, ни какого бы то ни было иного, социалистического, например, не будет. Мы должны понимать, что наша жизнь с вами – борьба. Борьба духовная, душевная, телесная. Индивидуальная, семейная, народная, цивилизационная. Вот, собственно, этому и были посвящены две части моей передачи. Три служения человека и три искушения Христа. Уважаемые радиослушатели, я достаточно часто повторял некоторые тезисы. И сейчас я их еще раз повторю. Потому что все-таки, мне, как мне представляется, достаточно мало известно, по крайней мере в такой формулировке, то, о чем я говорю на основании Священного Писания, на основании трудов наших великих мыслителей, Леонтьева, Данилевского, и иногда, может быть, в том числе на слух, это сложно воспринимается и запоминается. А ведь для чего вообще существуют радиопередачи? Для чего существуют СМИ в целом? Они существуют для того, чтобы нести свое служение, имели возможность конкретные люди. Я, Емельянов Лукьянчиков Максим Александрович, в меру сил, грешный человек, да, стараюсь нести свои служения духовные в области православия, культурные в области русской культуры и телесные, как гражданин России. И вот эти передачи — это мои три служения. А когда вы их слушаете, и то, как вы их воспринимаете, это повод говорить о том, как преломляются ваши три служения по отношению, ну, например, деятельности радио «Радонеж» или какой-то другой радиостанции, телеканала, средства массовой информации. Когда мы с вами идем в магазин или работаем в саду, в огороде, или на 20-й праздник храм посещаем, молимся, келейно молимся, когда мы детей рожаем, когда мы, не дай Бог, на войне воюем, это наши с вами три служения. Те, которые вложены в нас Богом. Итак, еще раз. Любая цивилизация состоит из религии, государства и культуры, человек из духа, души и тела, и наши с вами три состава являются непосредственной параллелью к трем составам цивилизации, которую мы создали. Русской цивилизации в данном случае. И точно так же, вот это искривленное зеркало антрополатрии, с греческого человекопоклонничества, это сущность всех нетрадиционных идеологий, поклонение не Богу, а человеку, нам в этом зеркале предлагаются такие альтернативы, как будто бы, в виде либеральной демократии, псевдонационализма, племенизма, социализма. Нам с вами предлагается не только личная свобода, но и свобода вообще в рамках нации, цивилизации, разрушающая либеральная свобода, либеральная демократическая. Нам с вами предлагается не тот хлеб насущный, который нам действительно нужен, а доведенный до абсурда, до гиперболы, хлеб, которым мы с вами почти весь 20 век питались, который не имеет никакого отношения к христианству. Давайте сразу забудем все эти христианские демократии, христианские социализмы и христианские национализмы. Национализмы в смысле племенизма, в смысле крови и почвы. Сложная, глубокая тема. О ней можно говорить еще достаточно долго. Но я надеюсь, что какую-то пользу я своими передачами принес. И когда удаст в сентябре, мы с вами продолжим прямые эфиры, не записи, а именно прямые эфиры нашей передачи, я буду рад услышать ваши отзывы, вопросы, пожелания. Я также обращаю ваше внимание, что вы можете знакомиться и с нашими прошедшими передачами, и высказывать свою точку зрения в интернете. Во-первых, это сайт «Радио Радонеж», radonezh.ru. Там присутствует календарь, и по календарю можно послушать все мои четверговые эфиры в 19 часов по московскому времени. С апреля 2012 года по настоящее время эти четверговые прямые эфиры иногда в записи имеют место быть. А в 2007-2010 годах выходила моя авторская историческая программа «Акценты». Она выходила, как правило, по пятницам в 20 часов, иногда в другое время. Вот со всеми этими передачами вы можете ознакомиться и оставить ваши комментарии на сайте radioradonezh.ru. radonezh.ru. Кроме того, те, кто пользуется социальными сетями, заходите, пожалуйста, на странички в Одноклассниках, на Фейсбуке, ВКонтакте, где я везде представлен под своим настоящим именем Максим Емельянов Лукьянчиков. Если у кого-то есть желание ознакомиться с моими статьями, то это можно сделать на целом ряде сайтов. Русская народная линия, ruskline.ru. Портал слово.ру, русский образовательный портал, портал слово.ру через дефис. На сайте Сретенского монастыря православия.ру, на всех этих сайтах есть поиск, как правило, в правом верхнем углу. Набираете Емельянов Лукьянчиков, и там будут десятки статей о русской истории, философии, путешествиях, о других цивилизациях, о прекрасных и злободневных моментах нашей с вами жизни. Также могу рекомендовать вам мой сайт citropiki.ru. Этот сайт существует уже довольно давно, но, к сожалению, нету возможности регулярно его пополнять, обновлять. Но одновременно с этим можно констатировать, что на этом сайте уже существует большое количество текстов, статей, большое количество аудио и видео информации. Можно посмотреть мои передачи на телевидении, в том числе на Первом историческом канале 365 дней ТВ. Там есть некоторые музыкальные файлы. И вы можете зайти на этот сайт. Звучит это следующим образом. citropiki.ru. Это сокращение от цивилизации и тропики. Так как я совмещаю как-то довольно удачно уже многие годы в своих занятиях, в своих интересах, в своих профессиях занятия русской историей и путешествия в Африку. то есть в тропики. Цивилизации и тропики, ци, тропики. Пишется это следующим образом. Первая буква английская си. citropiki.ru. Заходите, пожалуйста, на мой авторский сайт. Также мне хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на факт наличия, отсутствия продолжительности и содержания ваших отзывов. Знаете, Яблочков, Попов, изобретатели лампочки и радио. Да? А во всем мире таковыми считаются те, кто подали патенты в Соединенных Штатах Америки. Коллеги, чуть-чуть опоздавшие, но вовремя подавшие на патент. Вот это особенность индивидуалистского западного европейского сознания. Они не стесняются заявлять о себе, они не стесняются говорить о других. И поругать, и похвалить. Все это мы услышим, прочитаем на англоязычных сайтах, в интернете, услышим на радио. К чему это я? К тому, что у нас в России, к сожалению, в последнее время, на рубеже 20-21 веков, по крайней мере, то время, о котором я могу говорить на практической такой стезе, профессиональной, на стезе своего участия в радио и телевещании, существует определенная пассивность, уважаемые радиослушатели, от того, как вы выражаете свое мнение о моих передачах, о моих статьях, о передачах и статьях других авторов радио «Радонеж». Зависит очень многое. От этого зависит и позиция руководства радио «Радонеж» к нам, ко мне. Если нет отзывов, то это воспринимается как отсутствие интереса к тем передачам, которые вы только что прослушали. Если вы не звоните в эфир, или хотя бы даже после эфира, если вы не пишете письма по живой почте или электронной почте, если вы не заходите на сайты в интернете, в случае радио «Радонеж», если вы не приносите свою, пусть небольшую, но лепту, все это расценивается как отсутствие вашего интереса к нашим передачам, к нашим работам, к нашим трудам. Я вас призываю активнее звонить к нам в прямой эфир, заходить на сайт радио «Радонеж», на группы «Радио Радонеж» в Фейсбуке и ВКонтакте, на мой личный сайт. Все это индексируется интернетом. И ваш интерес к моим передачам важен не только потому, что отсюда формируется отношение руководства радиостанции и отношение руководств издательств, сайтов и так далее к тому, что я делаю, но и просто потому, что всякий человек, который трудится, он должен, согласитесь, получать какую-то отдачу. Нам очень важна ваша обратная связь. Пишите, звоните, не стесняйтесь. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания. Храни вас Господь.
Ради русского царства великого.